Дорогая церковь, мир вам. Хор пел интересную песню, очень замечательную песню. И они говорили, решил пойти я за Иисусом. И знаете, в нашей семье есть радость. Мой двоюродный брат так само решил пойти за Иисусом, и он сегодня давал обещание служить ему в доброй совести, принимал крещение. Слава Богу. И у меня такое, я сижу и думаю, но для того, чтобы дать это обещание и решить идти за Иисусом, что нам нужно? Мы должны проявлять послушание нашему Небесному Отцу. И знаете, в этот вечер как раз-таки я и хочу предложить вам тему послушания. Я бы хотел, чтобы мы вместе поразмышляли о том, какое же это послушание должно быть в наших жизнях. Многие из нас следуют за Иисусом, многие из нас давали это обещание. Кто-то давал раньше, кто-то давал позже, многие года прошли. И мы всегда помним о том обещании, которое мы давали, то, что «Господь, мы будем служить Тебе в доброй совести, я исповедую Тебя как своего Спасителя». Но иногда мы спотыкаемся, иногда падаем, иногда проявляем непослушание к этому обещанию, к Слову Божьему. И знаете, готовясь к этой проповеди, подготавливаясь, размышляя, я думал насчет этого послушания, насчет этого слова, что это такое. И знаете, мне кажется, то, что к этому слову можно подойти с разных сторон. Потому что, когда мы размышляем над ним, к нам в голову приходят такие как бы мысли о законе. Нам приходят в голову сочетание с этим словом, приходит о повиновении. Мы думаем о отдаче, уступке, отказе. И вместе с этим мы думаем кому мы можем проявлять вот это послушание? Кому мы можем не проявлять наше послушание? И живя в этой стране, мы знаем то, что у нас есть закон, у нас есть какие-то правила, и государство хочет, чтобы мы жили по этому закону. Государство хочет, чтобы мы были послушны этому закону, соблюдали те правила, которые существуют в этой стране. У кого есть родители, мы проявляем наше послушание нашим родителям, потому что родители хотят, чтобы мы были послушны. На работах мы работаем, у нас есть начальники, у нас есть менеджеры, которые хотят, чтобы мы проявляли послушание им. Мы ходим в школу, у нас есть учителя, профессора, которые так само хотят, чтобы мы их слушали. В церкви приходим, в церквях у нас есть пастыря, у нас есть диакона, и они так само хотят нашего послушания. Библия на сути, чтобы мы были послушными. Сегодня многие христиане слышат очень много о той жизни, которая должна быть полного послушания. Но, к сожалению, мы просто не всегда способны или не всегда исполняем то, что мы слышим. Не всегда у нас есть вот это исполнение вот этого нашей жизни полного послушания. Но что же на самом деле обозначает жизнь полного послушания? Я сегодня предлагаю, чтобы мы вместе поразмышляли над этим. О послушании, я думаю, что вы все со мной согласитесь, мы читаем с первых страниц наших Библии. Когда Бог создал Адама и Еву, Он поселил их в этом Эдемском саду, насадил деревья, и что Он им сказал? Не есть чего-то, да? Бытие 2 глава, 16 и 17, мы читаем такое. «И заповедал Господь Богу человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Я помню, когда мы приехали в Америку, у нас не было денег приобрести дом сразу. На протяжении многих лет мы жили в апартментах. Так вот, какой-то человек имел эти apartment complex, и он составил правила, по которым мы должны были, с которыми мы должны были согласиться, подписать эти бумаги. Нас проверяли, и потом только, когда мы подписали, заплатили деньги, нам разрешили там жить. Но, скажем, пришло бы время, когда бы мы нарушили какое-то правило. Что произошло бы? Нас просто-напросто выселили бы. Из-за того, что мы нарушили какое-то одно из правил. Непослушание несет за собой наказание. И вот что-то такое подобное случилось тогда в Эдемском саду. Как мы знаем, то, что наш Бог, Он создатель всей вселенной. Он создал все вокруг нас. Он создал деревья, Он создал небо, Он создал землю. Все, что мы видим, мы Его творение. Можно так сказать, то, что творение, и мы являемся вот этими королевскими рентовщиками, которые живем здесь, на этой земле, в Божьем чудесном мире. Потому что и Бог дает вот эти нам правила. И почему Он это делает? Потому что Он Бог. Он является владельцем всего этого. И Он может сказать человеку, что ты можешь делать, а чего ты не можешь делать. Обратите внимание на то, что Бог не идет и не советуется с Адамом, а Бог ему конкретно говорит и заповедывает ему, не есть плода дерева познания добра и зла. Бог дал большую привилегию Адаму сделать, и сделал то, что он сделал своим наместником на земле. Но с этой привилегией всегда приходит и ответственность. То Божье Слово, по которому была создана вселенная, она так само выражает Божью любовь и Божью волю к Адаму, Еве и их потомкам. Как раз послушание вот этому слову, той заповеди будет держать Адама и Еву в общении с Богом. Библия нам говорит, что Божьи заповеди хорошо и приносят благословение тем, которые исполняют их. Иоанн в своем первом послании пишет, что его заповеди не тяжки. Посреди всяких других деревьев, которые Бог насадил в Эдемском саду, посередине сада Бог посадил два специальных дерева. Дерево жизни и дерево познания добра и зла. Питание от дерева жизни придавало бы бессмертие. А вот питание от второго дерева дало знание добра и зла и также принесло смерть. Так как они никогда не испытывали зла, Адам и Ева были как невинные дети. Когда они ослушались Бога, они стали похожими на Него в том, что они могли различать, что такое добро и что такое зло. Но в то же самое время они стали и отличаться от Господа тем, что они потеряли свою безгрешность, и в конечном итоге они умерли. Размышляя о этом, мы можем задать себе вопрос, почему же Бог должен был вот это сделать испытание Адаму и Еве? Я думаю, то, что у каждого из нас найдется своя версия того, как мы ответим на этот вопрос. Но в одном я точно уверен, что причина этого испытания была то, что Бог хотел, чтобы люди свободно и охотно любили и повиновались Богу. Я не думаю, что Бог хотел, чтобы мы, люди, были запрограммированными какими-то роботами, которые бы выполняли все то, что Он нам говорит. С одной стороны, Бог взял на себя риск, когда Он создал Адама и Еву по своему образу и дал ему привилегию выбора, а с другой стороны, это то, как Он предназначил для них, чтобы они могли узнать о свободе выбора и послушания. Это одна из основных истин жизни, братья и сестры. Послушание приносит благословение. А непослушание приносит наказание. Как-то один пастырь в своей проповеди сказал такие слова: «Жизнь полного послушания является актом возврата Иисусу той жизни, которую Он дал нам». Это передача Ему всех прав, всей нашей власти, все, что мы делаем и все, что мы говорим. Это полная отдача нашей жизни в Его руки с правом поступать с нами так, как хочет Он, а не так, как мы хотим, чтобы с нами Бог поступал. Если открыть Библию и поразмышлять над жизнью Иисуса, то можно смело заявить то, что Он жил жизнью полного послушания. Иисус в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, 3, 38 стихом говорит: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Дальше он в этом послании говорит: «Я не ищу моей славы». Христос никогда ничего не делал от себя. Он не сделал ни одного шага и не сказал ни одного слова, не получив инструкции от своего небесного Отца. 8 глава с 28 стиха, мы читаем такие слова: «Ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю, ибо я всегда делаю то, что Ему угодно». Полнейшее послушание Иисуса Отцу является примером, как все мы должны жить. Конечно, вы можете сказать то, что да, Иисус был Богом во плоти, что Его жизнь была совершенным послушанием еще прежде того, как Он вселился в человека, стал человеком. Но такая жизнь никому не навязывалась, братья и сестры, даже Иисусу. Иисус говорил эти слова, будучи человеком из плоти и крови. В конце концов, Он пришел на эту землю жить не как Бог, но как человек. Он жил той жизнью, чтобы и мы, той жизнью, какая и у нас жизнь. Он имел свою собственную волю. Он сам делал выбор, чтобы полностью подчиниться Отцу Небесному. Иоанна 10 глава 17 стиха говорится так: «Потому любит меня Отец, что я отдал жизнь, что я отдаю жизнь мою, чтобы принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее». Иисус говорит здесь: не заблуждайтесь. Этот акт самоподчинения – это дело моего выбора. Я избираю положить свою жизнь и делаю это не потому, что кто-то мне сказал. Никто не отбирает у меня мою жизнь. Отец мой дает мне право и привилегию положить мою жизнь. И Он же дал мне право отказаться от этой чаши и избежать креста. Но я избираю принять это, потому что я люблю Его и полностью подчиняюсь Ему. Знать волю Бога для того, чтобы иметь этот свободный выбор, мне кажется, как раз-таки является ключом к жизни совершенного послушания. Ведь без знания того, что хочет от меня Бог, то, что Он ожидает от меня, как мы можем проявлять к Нему послушание? Знать волю своего Отца как раз-таки является ключом, чтобы жить жизнью полного послушания. У кого есть Библии и Евангелие, попросил бы, чтобы вместе открыли Евангелие от Матфея, 7 глава, и мы будем читать некоторые стихи. И давайте прочитаем с 21 по 23. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 21 по 23 стихи. Иисус говорит в своей проповеди: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Послушанием воли Его как раз-таки является вот этим тестом истинной веры в Христа Иисуса. Он не состоит из слов, не из того, что мы говорим: «Господи, Господи». Что интересно, так этот тест не состоит из того, как хорошо соблюдаем мы заповеди Господни. Потому что очень легко заучить вот этот лексикон христианский, религиозные фразы. Мы можем заучить из Библии золотые стихи и знать Библию наизусть. Мы можем выучить те псалмы, которые мы поем в воскресенье утром и вечером, знать их наизусть. Но самое главное – подчиниться воле Божьей мы можем пропустить. Когда человек действительно покаялся и принял в свое сердце Иисуса Христа как своего личного Спасителя, он имеет Духа Божьего, живущего в нем. Тогда Дух дает ему возможность знать и исполнять вот эту волю Небесного Отца, волю нашего Бога. Божья любовь, которая находится в его сердце, она мотивирует его слушаться и служить ближним. Заученные слова, они не являются заменой к послушанию. Так само те религиозные дела, которые мы делаем, проповедь, изгнание бесов, творить какие-то чудеса, они нам могут казаться богодухновенные, но они не дают нам уверенности в спасении. Вполне вероятно, что даже Иуда Искариота, он присутствовал в то время, или, может быть, был задействован в этих видах деятельности, и все же он не был истинным верующим. В последнее время сатана будет использовать ложные чудеса, чтобы обмануть людей. Давайте будем читать Матфея 7 глава с 15 стиха по 20. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с терновника смоковны? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, и дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их». Знаете, мы не просто должны слушать Слово Божие, но мы так само должны и исполнять его. Иаков в 1 главе с 22 стиха как раз-таки очень хорошо объясняет нам это. И он говорит: «Будьте же исполнителями слова, а не слышателями, только обманывающие сами себя. Ибо кто слушает слова и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребывает в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Мы не должны зацикливаться, братья и сестры, на том, чтобы только слушать и заучивать Слово Божье. Наше слушание, оно должно привести нас к какому-то действию. И это то, что обозначает строить на каменном фундаменте. Давайте будем читать дальше 24 по 27 стихи. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Фундамент в этой притче является послушанием Слову Божьему. Послушание является свидетельством истинной веры. Иаков во 2 главе 14 стихом говорит: «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Двое мужчин в этой истории имели что-то общее. У них была цель, было желание построить два дома. Оба построили дома эти, которые выглядели хорошо и красиво, выглядели крепко. Но когда пришел какой-то шторм, какая-то буря, Божий гнев, один из домов рухнул, а другой стоял. И знаете, разница между двумя этими домами не заключалась в том, как крепко они выглядели. Разница заключалась в том фундаменте, на котором эти дома были построены. Успешный строитель копал, углубился и положил основание на камне. Те люди, которые не имеют настоящей веры, не смогут устоять в этот день суда, который может прийти в виде каких-то жизненных испытаний. Так же, как человек из притчи о сеятеле, который принимает слово с радостью, но как только настает скорбь или какое-то гонение, сразу соблазняется. Многие люди в этом мире исповедуют веру в Иисуса Христа, но как только в их жизни становится духовная трудность, какая-то сложность, когда это стоит им чего-то, они сразу начинают отрекаться от этой веры. Мне кажется, Господь в этом отрывке, который мы читали, хочет показать нам, что главной мыслью является наша с вами вера и то, что в конце она будет проверена перед нашим Богом. Те, кто доверяли Христу и доказали веру свою послушанием, не должны бояться ничего. Их дом основан на камне, он будет стоять до самого конца. Но те, которые верили в Господа, но не подчинились воле Божьей, они будут осуждены. Я думаю, то, что вопрос, который каждый из нас должен задать себе сегодня, мы можем спросить себя, как же мы можем проверить нашу веру? Есть два способа, чтобы проверить, братья и сестры. Два дерева, о котором мы читали, по которым мы можем проверить себя и увидеть себя, если действительно наша жизнь изменилась. Какие плоды она приносит? Есть благочестивые фрукты в нашей жизни, или эти фрукты, они неугодны. Так само мы можем проверить себя, смотря на эти два дома, о которых мы читали. Эти два дома напоминают нам о том, что истинная вера во Христа будет длиться не только в жизненных бурях, но и в день суда. Он будет стоять, потому что он основан на камне. Итак, является ли наша жизнь полного послушания актом возврата Иисусу той жизни, которую Он дал нам? Действительно ли мы отдали Ему все наши права, всю нашу власть, все, что мы делаем, все, что мы говорим? Можем ли мы сегодня сказать то, что мы отдали нашу жизнь в Его руки с правом поступать с нами так, как Он хочет, а не так, как хотим мы? Если на один из этих вопросов мы затрудняемся ответить, на один из этих вопросов мы сказали «нет», то я призываю вас, чтобы мы могли пересмотреть эти приоритеты в нашей жизни и покаяться в наших делах. Давайте, братья и сестры, будем строить наш дом, нашу веру, наши дела, наше послушание на камне. Пусть Господь каждого из нас благословит. Пусть Господь даст нам мудрость поступать правильно. Пусть Господь даст нам этого послушания, чтобы мы могли слушаться Его, чтобы мы могли знать Его волю, искать эту волю для того, чтобы наша жизнь была жизнь полного послушания. Аминь. Давайте помолимся.